Інформація Білстату, заробітна плата працівників охови здоров'я у снежні була 3 мільйони 752 тисячі рублів. Середній заробок лікарів – 6 мільйонів 27 тисяч рублів. Молодий спеціаліст Вольга другий год по розміркуванні працює хірургом у одній з районних лікарняв Мєнської області.
Я працюю на півтори ставки за того, що нема кому працювати. Я працюю у стаціонарі, веду палати, і половину ставки дежурантом я почну собі дежурство. Беру.
А ось скільки ставка починаючого лікаря?
У моєму випадку ось півтори ставки з значними дежурствами, у мене 5 дежурств на місяць, я отримую недзі коля 4 мільйонів.
Хірург першої категорії одного з обласних центрів Олег підтвердив, що так званий голий оклад лікаря – 2 мільйони.
Хотя из заклада 2 миллиона, плюс люди набирают дежурств где-то еще на полставки, как минимум, плюс различные надбавки за категорию, за стаж, за интенсивность, то где-то набегает в среднем в районе 4-5 миллионов. Он имеет там, допустим, первую категорию, то, чтобы получить такие деньги, ему нужно еще где-то 4-5 дежурств ночных. Если люди выполняют высокотехнологичные операции, то у них с дежурствами набегает где-то 6-7 миллионов.
Поводле Александра Лукашенки, до 2015 года треба утрясти усе и оптимизоваться, каб был парадок у клиниках, а то мы створили гэтые палацы. И он имел на увазе республиканские науково-практичные центры, яких в Украине крыху больше за десяток. Хирург Олег с областного центра кажа.
Хорошая на европейского уровня у нас стационары только РНПЦ. Там вложены огромные деньги в аппаратуру, в ремонты. А все остальное, что в городах, очень средненько. Может быть и ниже среднего. Поставят ПВХ окна и все. А все остальное стоит такое, как и было. Подкрасят, подмажут.
Молодий спеціаліст Вольга розповіла, що праця у районному шпиталі вельми напружена, а умови далеко не ліпші.
Особливість така району, що ми тут можемо робити все. І дірки у черепі свердити по-екстреному, і переломи управляти, і вже всі любий об'єм ми робимо. Нема відділення на доктора-травматолога, доктора-нейрохірурга, доктора-уролога. Це все доктор-хірург робить.
Кажуть, що буцімби зараз районні лікарні більш-менш обсталювали.
Ні, у нас маленька лікарня. У нас нема пластин. Нема винтов. У нас мінімально з шовним матеріалом. Мені вчили, що ось ці тканки треба сшивати такими нітками, а таких ніток просто немає. І мені доводиться шити все однольковим габаритом.
По розміркуванні треба відпрацювати 2 роки, а теперішні випускники медуніверситету будуть відпрацьовувати уже по 5 років. Тякучка кадрів у системі охови здоров'я велика. Лікарі суходять у приватні медцентри, а некоторые з'їжджають у Росію. Хірург Ігор привів приклади.
В России заработки где-то в 1,5-2 раза выше. Если брать Москву и Санкт-Петербург, то там и в 3 раза может быть выше. 70 тысяч получают России. Я знаю, что даже доктора с приграничных областей ездят в соседние районы российские. На дежурство туда ездят. По типу такого вахтового метода.
Лукашенко отзначил, что уже с весны почне вырушить охову здоровья.
Наш сталий слухач, лікар з Вітебску Ігор Пасноў, який був звольнений з ранішої посади педіатра по скороченні, як він сам каже, з закритики місцевих уладу, працевлаткувався психіатром у обласний шпіталь. Ігор Пасноў так прокоментував сьогоднішні заяви Олександра Лукашенки.
Врач-педиатр я получал 1 миллион 800 тысяч рублей. Это же действительно издевательские зарплаты. За такие зарплаты врачи не пойдут работать. И, в общем-то, нормально работать никто не будет за 1 800 000. Санитарки копейки получают. Как с нее бедную испытаешь, если она получает копейки?
Поводле Игоря Паснова, УЛАДА, пронамсі Витебская, вельми мало займается медициной.
Очень мало все-таки занимается медициной. Только на словах все это идет. Инфекционная больница 3 года идет ремонт. В каких условиях врачи работают? Возможно, надо сокращать управленческий аппарат в медицине. Он раздут абсолютно. Если уже браться за сокращение госаппарата, то надо это все честно разобрать и честно решить.
Ігор Пасноў каже, що серед його знайомих лікарів так само шмат хто з'їжджає на працю у Росію.
Без проблем. В России там и оклады намного выше, там они уже давно $500 и больше, не только на словах. Ну и плюс, там как-то попроще вся эта система.
Сталий слухач Радіо Свобода, доктор з Вітебску Ігор Пасноў. Що можна зробити, щоб білоруські доктори не з'їжджали за межу? Який процент бюджету йде у Білорусі на охову здоров'я? Гэтыя ды іншыя теми будуть обмярковуватися у сьогоднішній передачі «Бліц-аналіз». Ви слухаєте Радіо Свобода. А зараз про що пойде гутарка ще у одной з наших передачів.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Бусел из вёски Пружинище Октябрьского района. Уже не мужики, а женщины, былые доярки с профессийной хворобой хроничный запой, раницей совгаются по хатах, просячи хоть чего-нибудь алкогольного, хоть карвалолу, хоть валерьянки, хоть мурашиного спирту. Гэты да иншие листы слухачёв свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Гэтая перадача прагучыць у нашай праграме ў сераду. На тэрыторыі Слонімскага раёну Гарадзенскай вобласці зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Яшчэ летась іх адпраўлялі на перапрацоўку ў Нямецчыну, але цяпер адпраўку прыпынілі. Частка пестыцыдаў у пластыкавых бочках стаіць проста на дварэ пад адкрытым небам. Людзі скардзяцца на смурод і на дрэннае самаадчуванне. У вёсцы Мізгіры пабываў наш корэспандэнт Міхал Карневіч.
У неделю, коли мне довелося наведать вёску Мізгіры Слонімського району, мороз тримався раніцей вище за 20 градусов. На вулиці безлюдно, але ось зустракаю жінчину, яка я достає со студні воду. Питаюся в її, де то я було зерносховище, яким тепер заховують пестициди. Жінчина одразу підхоплює розмову, показує на будинок, який стоїть в отдалю полі, і додає, що я до хімікати вельми наполохали місцевих людей.
Ну, волнуються люди, знаєте, бо тут така недалеко від села. І волнуються, я не знаю як. Туда к нам-то не кише не так, а то й конец говорить, что як ветер стуль, то запах є.
Спадарня розповідає, що активно возить пестициди почали минулої осінню. Потім були припинилися, а на минулому тижні і знову почали їздити машини з бочками.
Да, а то як ці розгонковщину возили їх, то нам яка бочка одна була упала, там виливалася, один хотів підняти, де я подимеш, не подимеш, то каже, такий смурод був там як от тих бочок, а що там як от тих бочок, хто не знає, не, що виливалося.
На другому кінці вёски спадарня Олена і спадар Мячеслав кажуть, що як вітер задьме, то їм починає вінутися голова. Дрібно себе відчувають. Особливо гетими днями, коли привезли нові бочки з хімікатами.
Я сама дзвонила їм сюди, так? Ніхто нікого. На нас ніхто нічого не бере.
А коли треба до лікаря, чи далеко вам?
А де у нас у Сосновці нічого нема вже, ніякого ФАПа, нічого. Поки з дев'ятки, і то вони не слухають, треба в Слонім дзвонити. А, в общем.
Господар хати, господар Мячеслав скаржиться, що їх уже наогул хочуть тут потрутить. Каже, що вчора і сьогодні на Венеция голова и уроці гаркота. Было из зерносховища не больше, как за километр от вёс. Двери зачинены, или прощелин видать, что все заставлено пластиковыми бочками. Стоят бочки из надворку, под поветкой и просто на земле побач с будинком. Усё это оховывается. Вартовник подтвердил, что на минулом тыдне бочки привозили знов, але не ведаете, будут их возить надалей. Слонимский краязнавца и журналист Сергей Чигрин, які разом со мной разглядая сховище пестицидов, сдивлены, что для их заховывания обрали менавіта гэта экологично чистое место.
Але ад вёс, побач з вёскай Мізгіры, пачынаецца біялагічны заказнік Ружанскай пушчы. Чаму менавіта выбралі гэты раён, это вельмі дзіўна. Да самай Ружанскай пушчы вязуць бочка гэтыя хімікаты. Куда, ну, наогул нельга нічога вазіць. А іх сюды вязуць, дзе пачынаецца вот гэты біялагічны заказнік.
У Гарадзенскім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя выканаўца абавязкаў старшыні Вадзім Палякоў патлумачыў свабодзе, што сёлета ўсе пестыцыды з Мізгіроў вывезуць на перапрацоўку. На мою заувагу, что частка и заховывается под открытым небом, едкий смурод доносится до вёски, и люди скардятся на здоровье, спадар Поляков отказывая наступное.
К нам такие жалобы не поступали, это раз. Во-вторых, выезжала лаборатория, делала замеры. Никаких превышений не было.
Пестициды, якія проезжали каля 40 годов у сховищах на территории Городенской области, активно почали вымать оттуда и отправлять на перепрацовку у Нямеччину в 2011 году. Причиной стало то, что яды почали раскладаться и траплять у грунтовые воды. Тривогу забили мясцовые жихары. Покольки Беларусь удельница Стокгольмской конвенции, існує программа заховання и ликвидации ядохимикатов, сродки на якую выделил Усесветный банк. Тут было отправлено 950 тонн ядохимикатов, але летость справа спынилася. Поводле официальной информации, у перевозчика немецкой компании возникли проблемы с польским боком, бо поляки на право перевозу отруты про свою территорию запотребовали додатковые документы. Теперь чиновники запевнюют, что все лето пестициды будут вывезены.
Репортаж з вёскі Мізгіры Слонімскага району. Картотека Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Ивановская Мария Ивановна родилась в 1859 у местечку Вольшин Виленской губернии. Белоруска. пенсіонерка. Жила ў Менску на вуліцы Ленінскай, 35, кватэра 6. Арыштаваная 24 жніўня 1937, асуджаная 20 кастрычніка 1937 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент польскай выведкі паводле артыкулаў 66, 68, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 28 кастрычніка 1937, рэабілітаваная 28 красавіка 1989, архіў КГБ, шыфр 25702С.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Камітэт правоў чалавека ААН чакае ад Беларусі выканання рашэння па справе Кавалёва. На тэрыторыі Слонімскага раёну зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Александр Лукашэнка выказаўся за стварэнне беларускай школы аховы здароўя і запатрабаваў забяспечыць у гэтай сферы пераемнасць пакаленняў. Вайсковае кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі вяртае на армейскую тэхніку савецкую сімволіку. У Магілёве ўся рэкляма пра абвяшчэнне гораду культурнай сталіцы Беларусі і СНД падаецца па-расейску. У Маскве затрымалі двух беларускіх злодзеяў у законе. Фільм «У тумане» рэжысэра Сергея Лазніцы паводле аповесці Васіля Быкава названы найлепшым фільмам 14-го міжнароднага кінафестывалю ў Трыесце. Расія вяртае старую савецкую сімволіку на армейскую тэхніку. Першымі чырвоныя зоркі, замест цяперашніх бела-сіне-чырвоных колераў расійскага сцяга, намалююць на самалётах ды верталётах. А вось у Беларусі ад пяціканцовай зоркі і не адмаўляліся, расказвае Ігар Карней.
Расійскія эксперты прыйшлі да высновы. Трохколерныя зоркі дэмаскіруюць вайсковую авіяцыю. Вырашана замяніць цяперашнія бартавыя знакі на старыя савецкія зоркі. Вяртанне да савецкай сімболікі ўжо ўхваліў нядаўна прызначаны міністр абароны Расіі Сергей Шойгу. Тыя, хто настальгуе па савецкіх часах, падтрымліваюць саветызацыю войска. Іншыя ж кажуць пра пагрозу рэанімацыі савецкіх традыцыяў у маштабах Расійскай Федэрацыі. Гаворыць удзельнік шэрагу зброеных канфліктаў на тэрыторыі Расіі ваенны карэспандэнт Аркадзь Бабчынка.
У меня вообще такое ощущение, что мы сейчас, во всяком случае, здесь, живя в России, я не знаю, как в Беларуси, все очень стремительно скатываемся обратно в СССР, и причем в эпоху такого какого-то сталинского СССР. Потому что уже риторика пошла чисто сталинская. Уже пошли те же самые слова, там какие-то агенты, там что-то иностранные наемники, что-то шпионы, и уже договорились до врагов народа.
Ад моменту стварэння у 1920-х советская авиация маркіравалася чырвонымі аднатоннымі зоркамі. У 70-е да іх дадалася белая акантоўка. У такім выглядзе сімволіка дасталася ўсім краінам, якія ўтварыліся ў выніку распаду СССР. Дарэчы, Беларусь адзіная, якая пакінула савецкую армейскую спадчыну ў некранутым выглядзе. У Таджыкістане зорка ўзброеных сілаў пазелянела. У іншых дзяржавах за аснову бяруцца кругі, афарбаваныя ў колеры нацыянальных сцягоў. У 2010-м з ініцыятывы тагачаснага міністра абароны Расіі Анатоля Сердзюкова зорцы дамалявалі сінюю акантоўку, у выніку чаго яна паўтарыла сваімі колерамі расійскі сцяг. Згодна з рашэннем новага кіраўніка абароннага ведомства Сергія Шойгу, адноўленыя чырвоныя зоркі на бортах авіятэхнікі застануцца без аніякіх абводак, але зменшацца ў памеры. Лётчык-выпрабавальнік, герой Расіі Магамед Талбоеў вітае вяртанне расійскага войска да традыцыяў савецкай арміі.
Амерыка ні перад тым не адвечае. А мы всегда должны оправдываться. Мы што, проститутки, што ли? Почему они Китай не трогают? Америка молчит, потому что трясется. А почему Россия должна подчиняться американской доктрине? Что больше делать Америке нечего? Перед президентом июня будет именно этот вопрос. Перед супостатами не надо ложиться. Беларусь никогда ни перед кем не кланялся. Мы родину не продаем.
После реанимации «Червоной зорки» эмблемы военно-поветренных сил российской и белорусской армии станут амаль идентичными. Адстаўны вайсковец Ілля Копыл, які ад пачатку 60-х служыў у ракетных войсках стратэгічнага прызначэння, перакананы. Белорусская армия так и не стала незалежной, увесь час застающейся марионеткой у руках Москвы.
Российские войска находятся де-факто на территории Беларуси. Никакой незалежности нема.
На сайте Министерства обороны Беларуси смешанная эмблема узброенных сил с официальным тлумачением. Пятипромневая зорка темно-червоного рубинового колеру с рельефными гранями и золотистым кантом, накладенная поверх венка золотистых дубовых слева и лавровых справа галинов.
Яким чином белорусский урад здолел вернуть средний заробок на узровень больше $500? Ти вырашальной была в этом российская допомога? Ти тыешь гэта $500, что и 2 года тому? Ці не будзе мець імклівы рост заробкаў такія ж наступствы, як і ў 2011 годзе. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканамісты Александр Чубрык і Сергей Чалы.
Гэтую перадачу вы пачуеце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Многія чыноўнікі, якіх Александр Лукашэнка прызначае на высокія пасады ў пенсійным узросце. Як вы да гэтага ставіцеся? Такое пытанне мы сёння правялі ў горадні.
Ну, с одной стороны, они как бы имеют опыт, а с другой стороны, конечно, надо молодым больше, чем уже пенсионерам.
Надо брать среднего возраста, чтобы и какой-то и опыт был, и знания уже были, накопились, жизненный опыт. И, конечно, чтобы здоровье было, а не лечить потом до смерти больных пенсионеров. Хотя я вообще не знаю, кто у нас сидит пенсионер. Наш президент, но он еще не на пенсии. Он еще год работать, я знаю, по своей работе. Держим друг друга себе подобных, чтобы и меня не выгнали, и я не выгоню.
Думаю, что специалисты — это всегда неплохо. Не вижу никаких проблем в том, что они на пенсии.
Я думаю, что толку, наверное, от этого не будет. Надо молодого человека... чтобы для молодого поколения хоть что-то было, перспектива какая-то. Они живут по старым законам, по старым канонам своим. Надо что-то развиваться, проходить дальше. Ну, надо менять и Лукашенко, и надо что-то менять в этой стране. Не до добра этого не доводит ни до чего.
Ну, я думаю, это не очень хорошо. Все-таки молодой человек, он думает совершенно по-другому. Человек в возрасте, да, он, у него мысль направлена совсем немножко в другом направлении. Прогрессивно он уже не особо не будет мыслить. Молодой человек, он всегда старается высказать напрямую. А старший человек, он будет, так сказать, поддакивать, да, говорится, молчать. Если он не будет молчать, его быстро выгонят.
Мне кажется, геронтократы – это свечение некого застою, так, в первую очередь, у элиты державной.
Когда деды, не надо было приветствовать их. Солдаты были, конечно.
Но я не совсем думаю, что хорошо, что пенсионеру, как говорится, надо ж молодым давать места. А куда им деваться, правда? Мы хоть что-то получаем, а они что?
Что-то очень плохо. У меня ситуация такая же на работе. Вот начальница даже на компьютере не умеет работать до сих пор. У нее даже его нету. Ну, может, они и умные, но у них уже устаревшие взгляды на жизнь. У них плановая экономика и так далее и тому подобное. Но они так когда росли, так и работают. Сейчас немножко все по-другому.
Як вы ставіцеся да таго, што многія чыноўнікі, якіх Александр Лукашэнка прызначае на высокія пасады, у пенсійным узросце? А пытанне на вуліцах горадні.
Бліц-аналіз свабоды.
Які працэнт бюджэту ідзе ў Беларусі на ахову здароўя? Ці правільна размяркоўваюцца гэтыя грошы? Хто атрымлівае найлепшую медычную дапамогу? Што можна зрабіць, каб беларускія дактары не з'язджалі за мяжу? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Для того, как оценить стан белорусской системы охоты здоровья, прежде всего, напевно, варто узгадать, сколько белорусская держава тратит на охоту здоровья своих граждан. Можно сказать, что в среднем в Европе с бюджета на охоту здоровья идет около 10%. Сколько идет в Беларуси?
Ну, на половину меньше. Вот генные показчики, что идет с бюджета, там, проценты, они не совсем отлюстровывают ситуацию. Для меня, как для человека, который пришел в поликлинику, лег в больницу, цікаво, сколько грошей на меня тратится. И тут оказывается, что значительно меньше, чем в Европе. Потому что в среднем у нас на одного человека выдаткуется вот генных грошей бюджетных 50 центов на человека в день. Прикладно так.
В сравнении с 10% в Европе приблизно 4,5% в Беларуси, так?
Так, ну, вдвоя менее, я уже сказал. Еще ж треба ж уличивать, какие померы бюджетов. И потом такая проблема есть истотная, что вот генные гроши, они переразмерковываются ненормально в середине громадства. Самая богатая группа громадян в нашей краине споживает основную массу грошей, которые выделяются на охову здоровья. и они являются основными споживцами бесплатных послуг.
А каким чином это отбывается?
А тем чином, что они чиновники. Самые богатые у нас чиновники, верхний слой чиновников. И они отримливают от нашей медицины бесплатно все, что она может дать на самом хорошем и высоком уровне. А когда зайти в какую-нибудь поликлинику, в среднюю, то там вы увидите тех, кто отримливает уже объедки с их столов.
Александр Лукашенко заявил сегодня серед іншого об необходимости увеличивать платные послуги на 70 тим лику замежным громадянам и за кошт этого, мовляв, знайдутся гроши для увеличения заробку белорусским лекарам.
Коли згадывать советскую владу, то важнейшей завоевой советской влады, так бабка моя казала, была бесплатная медицина. Коли зарабить у нас гэные платные послуги, то это для многих людей просто клямка будет, и они гэны не вытримают.
Докторы, бадай, одна из тех категорий профессий белорусского населения, которые наибольш з'їжджають за межу на Захад і в Росію. По-вашому, яким повинен приблизно бути узровень заробку білоруського доктора, каб от такої міграції не було?
Він повинен бути пропорційний той відказності, яку він несягений чоловік. Поглядіть, доктору ми даємо своє життя, наставнику ми даємо своїх дітей, адвокату, судді ми даємо свою волю, свободу свою. А вони у нас хто? Чемпіони по заробках? Казать, який он повинен быть у Беларуси, вельми тяжко. Проблема не у померы заробка, а у системе его выплаты. Коли сярод специалистов отсутничая практичная конкуренция, гена заваливая всю профессию. Так завалили у нас педагогов, у ничто переутворили, и так перетворить и докторов. Нема конкуренции, я не могу привести до того доктора в поликлинице, который мне подобается.
Бліц-аналіз свободи.
Віталь Циганков і Міхал Залєскі. Журналістка російської нової газети Ірина Халіб попросила міліцію дозволити їй виїхати у Лондон і Москву. Свободі Ірина Халіб таким чином розтлумачила сенс гэтай акції. Я просто хочу покласти конец гэтай хлусні. Я написала заяву, якою прошу дозволити мені виїхати у Лондон на зустрічу з мужем Андреєм Санніковим на тиждень і у Москву на тиждень поудзельнічаць у редакційному житті. Заяву зареєстрували і повідомили, що тягом 30 днів я повинна отримати адказ. Таким чином хутко у мене буде офіційне паперка з адмовою. Я нагадаю, що Олександр Лукашенко двойчі публічно заявляв, що Ірина Халіб може виїжджати з країни. Що було завтра? Історичний календар свободи.
У гэты сонечны студзеньскі дзень, калі так прыемна сагрэць сябе якім-небудзь марш-кітком, поўзаннем па пластунску або чысткаю новых кірзавых ботаў, свае свята адзначаюць ваенрукі і іншыя сэнсэі да прызыўной падрыхтоўкі. Бо менавіта 29 студзеня 1926 году у савецкіх школах было ўведзенае абавязковае вайсковае навучанне. Прадмет, які паспяхова перажыў усе забурэнні, змены ўлады і рэформы ў СССР, а потым і сам СССР, бо дайшоў да нашых дзён у амаль некранутым выглядзе. Прадмет, без якога цяжка ўявіць сабе любое пакаленне беларусаў, што нарадзіліся ў 20-м стагоддзі, якое не вазьмі. А як інакш, калі дзяржава з маленства вучыць, што мужчына ёсць найперш гарматным мясам, а жанчына – машынай для ўзнаўлення ягоных запасаў? Прыгоженькія эўфемізмы кшталту «защытнік родзіны» і «будучая маць» усё яшчэ ва ўжытку і карыстаюцца попытам не толькі сярод прапагандыстаў, але і сярод саміх защытнікаў і мацярэй. Паміраць і забіваць. Не валодаючы гэтымі ўменнямі, ты заўжды будзеш у вачах грамадства какой-то падазрыцельны. Ды і сам свет, калі на яго не глядзіш праз аптычны прыцэл, выглядае не менш падазрона. Там, у іншым свеце, людзі дзіўным чынам належаць або да мэ, або да жо. Які дурны пацыфізм. У краіне ваенрукоў палоў тры – салдат, санітарка і дэзертыр. Усе астатнія – шпіёны і мішэні. Хаваюцца ў сваіх амбасадах, займаючыся наркаманіяй, педафіліяй і постмадэрнізмам. Хаця, здавалася б, адна граната і парадак. А як інакш, калі вакол адны ворагі? З 26-го году нічого не змянілося. Як і раней, ми в окруженні, патрони кінчаються, а нам нема адкуль чекати подмоги. Тому кожному солдату по санітарці, кожному дезертиру по сортиру. Білорусь на марші. Подмацавання уже йде. З родильняв і дитячих садков, со школов і військових катедрав. Родина і смерть. Это зауважим, каже не смерть, это каже родина, якую некоторые блытаюць з радзімай. І гэтая родина безупынна знаходзіцца ў палажэнні ваенным. Беларускам загадана нараджаць не менш за 3 дзяцей, бо іначай хто будзе адбівацца. Я цэліўся з рагаткі ў варону, атрапіў у міністра абароны. Варонаў шмат, міністраў мала. Даўно мне так не шанцавала. Так гучыць знакаміты верш Віктара Жыбуля, які, можа, і не прыдаўся б у якасці гімну беларускіх зялёных, але цалкам мог бы стаць песняй беларускага дэзертыра, якому ўсё яшчэ пагражае крымінальная адказнасць за тое, што ён не салдат і не санітарка, а, напрыклад, мужчына або жанчына. Вечныя мішэні з вар'яцелага ваенрука.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Камітэт правоў чалавека ААН чакае ад Беларусі выканання рашэння па справе Кавалёва. На тэрыторыі Слонімскага раёну зрабілі склад пестыцыдаў, якія праляжалі ў сховішчах каля 40 гадоў. Аляксандр Лукашэнка выказаўся за стварэнне беларускай школы аховы здароўя і запатрабаваў забяспечыць у гэтай сферы пераемных пакаленняў. Вайсковае кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі вяртае на армейскую тэхніку савецкую сімволіку. У Маскве затрымалі двух беларускіх злодзеяў у законе. Фільм «У тумані» рэжысэра Сергея Лазніцы паводле аповесці Васіля Быкава названы найлепшым фільмам 14-го міжнароднага кінафестывалю ў Трыесце.
В эфире «Свобода». С пражской студии вас вітае Юрий Дракахруст. На чарзе пражский акцент. Тема выпуску. Средний заробок 500 доляров. Поспех, уявность, типролёг нового кризису. Яким чином белорусский урад здолел вернуть средний заробок на узровень больше за 500 доляров? Ці вырашальной была в этом российская допомога? Ці тыя ж гэта 500 доляров, что и 2 года тому? Ці не будзе мець імклівы рост заробкаў такія ж наступствы, як і ў 2011 годзе? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць эканамісты Александр Чубрык і Сергей Чалы.
Днямі Мінстат агучыў лічбы. Сярэдні заробак у снежні 2012 году 552 даляры. А ў чацвер...